посредник между государством и обществом. Что делает власть и чего ждут люди? Узнаем о том, что волнует каждого. Встречаемся в студии «Радио Спутник» по средам.
Работа над земельным кадастром в Абхазии началась в 2012 году, но до сих пор эта работа продолжается. В программе «Посредник» будем говорить с Адамом Ахуба, руководителем госуправления по землепользованию и кадастру, о необходимости инвентаризации земель и том, как земля в Абхазии может приносить экономическую выгоду. Адам Армиронович, приветствую в студии «Спутник».
Добрый день.
Адам Армиронович, ну вот в первую очередь хочется поговорить о том, почему вообще инвентаризация земель сейчас необходима в Абхазии, и какими мы данными обладаем, насколько важно освежить вот эти данные.
У нас проводится не только инвентаризация земель, у нас проводится, создается автоматизированная информационная система кадастра недвижимости. Каждая недвижимость, естественно, имеет свою площадь, земельный участок, естественно, да. То, что вот имеется в виду, и что имеется в виду, именно сельхозземель, или у нас по земельному кодексу, у нас в Абхазии 8 категорий земель. Они все разные. Что вас больше интересует?
Нас интересует вообще вся статистическая информация. Вообще, чтобы понимать, Абхазия чем обладает, каким количеством сельскохозяйственных земель. Вот эти данные, насколько соответствуют действительности. Все-таки мы сейчас опираемся на данные.
Это советские данные, да, но земля сельхозназначения...
Сельхоз, вообще в общем, которые данные сейчас вы располагаете, ваше управление?
Мы сводный баланс, земельный баланс каждый год мы получаем. В основном это для сельхозназначения. Так землями пользуется и Министерство обороны, железная дорога. Там есть прочие земли, которые еще не обрабатываются. Есть рекреационные, как говорится, это все 8 категорий земель. В основном, да, это сельхоз, мы получаем баланс. Естественно, там есть погрешности. Погрешности там мы даже сводную получаем, сколько сельхозугодий, сколько из них пашня, сколько из них многолетние насаждения. Вы за чай тоже спрашиваете, чай. Сколько есть, правда, площадя большие, но, к сожалению, их уже, фактически их уже очень мало. Но пока это не будет списано, естественно, это учислится, что это сельхозземля, чайная плантация там росло.
Про сельскохозяйственные земли отдельно хочется поговорить, и про чай в частности. Да. Но в целом, вот когда мы говорим о необходимости привлечения инвестиций в республику, то есть страна должна знать, что, чем конкретно обладает республика, чтобы потенциальные инвесторы должны представляли общую картину. Вот этой картины сейчас, получается, у нас точной нет?
Точной картины нет. Но у нас в основном для инвестиций, в основном все хотят прибрежной полосы. У нас 200-метровая зона. У нас нет градостроительного кодекса, где можно было бы развивать курорт, где можно промышленность. К сожалению, у нас нет такой градации тоже пока. Это все в парламенте, не знаю пока, когда будут приняты.
Какая работа? Вот мне об этом хочется с вами поговорить.
По кадастру, что ведется, я вам скажу. В основном кадастр недвижимости, проводилось в два этапа. Проводится в два этапа. Первый этап создания, это было создание базовой основы. То есть по Абхазии расположено 6 базовых станций, GPS, ГЛОНАСС, и закреплено около 70 реперов, твердых точек. Эти все выполнены работы второго класса. Также создана местная система координат.
Адам Армиронович, чтобы наши слушатели тоже понимали и были в теме, 10 лет уже, с тех пор, как была начата эта работа по кадастру.
Это большая работа.
Первый этап, о котором вы говорите, чтобы было понятно, что включает в себя эта работа?
Создание 6 станций, базовых станций. И это закрепление 70 реперов. 70 реперов, это уже каждый отдельно координирован, и создана местная система координат. И с этих базовых станций сегодня в Абхазии везде можно встать приемником и определить координаты и делать топографические съемки. Это даже при отводе это нужно, как говорится. Для линейных изысканий это нужно, инженерных изысканий это нужно. Это геодезия 500-го масштаба, чтобы работы проводить, это минимум второго класса геодезическая сеть должна быть в Абхазии.
То есть любая стройка?
Они могут использовать, да. Не только стройка. Одно из изысканий, изыскательские работы, линейные изыскания, геодезические изыскания, это все, это нужно, это общее. И, естественно, это необходимо для кадастра. Если для кадастра необходимо все координировать, где землепользователи, их здания, сооружения, все в координатах. Это все делается, чтобы в конечном итоге, чтобы друг на друга не накладывались. И при отводе земельных участков это тоже необходимо. Если хотите еще по второму этапу...
То есть первый этап он
уже завершен. Там создан чертов фотоплан. Подкладка там с хорошей погрешностью, где-то сантиметров 20-30 погрешностью. Как бы это, ну, это было все сделано в первом этапе. А второй этап для создания автоматизированной информационной системы кадастра недвижимости, там тоже вот необходимо было приобрести специализированную программу обеспечения «Циклон». Мы уже приобрели и работают. Разработано прикладное программное обеспечение в составе АСКН. Создана цифровая модель рельефа для 3D-кадастр ЦМР.
То есть, Адамар Миронович, вот чего не хватает? Второй этап идет,
сейчас
он продолжается?
Сейчас фактически идет к завершению. Вот в основном создание базы данных ранее учтенных объектов недвижимости еще не закончен. Но, наверное, где-то на 80% уже работы выполнены.
А для чего вообще кадастр нужен? Вот не все понимают.
Кадастр нужен, чтобы
такая многолетняя, кропотливая работа.
Все БТИ, все архитектура, БТИ, землеустройство, все их бумаги, архивные бумаги, это все оцифровывается. И это все будет носиться в базу данных. И там и не только, это и юридическая сторона, это было распоряжение, как выделялось, как или купля-продажа, это все, как бы это фактически будет, считайте, что это реестр недвижимости, все, что не только госком имущество, а всего по Абхазии. Это и необходимо будет при даже купле-продаже домов. У нас сейчас неучтенные, какая кадастровая оценка,
Президент, вы наверняка помните, давал несколько месяцев назад поручение главам районов составить паспорта, начать подготовку паспортов района. Вот эта работа, она как связана с кадастром?
Ну, с кадастром она как связана, я могу. Это с кадастром, пока будет это все вноситься, она будет, будут изменения, но не совсем большие. Скажем, площадь административной, потому что во всей Абхазии по 6 административных районов, по административным районам границы, честно говоря, пока еще неизвестно, как везде проходит. Но там площади могут поменяться чуть-чуть. Известно, естественно, но это еще не сделана эта работа. Угу. Фактически паспорт в каждом районе, они имеют там количество людей, работающих, там какие промышленные здания, сооружения, какие рекреационные, какие что у них, фактически эта вся информация есть. Они в площадном или, что мы-то исходим из чего сейчас, всю информацию, что туда включается, вся информация, это уже то, что было сделано на БТИ-евские, то, что я вам говорил, с архивов. Вся эта информация собирается, создается адресный реестр. Да, и это большая работа. Вы просто, я хочу сказать, только адресный реестр, чтобы создать 71 объектов, проехали только по Абхазии. Это все надо отсканировать, оцифровать, все вводить в базу данных.
Адамар Миронович, вот все это, да, оцифровка, кропотливая работа, дает понимание того,
что мы владеем, да.
И впоследствии, как из этого можно извлекать пользу, выгоду экономическую для республики, для страны.
Если будем знать, что имеем, я считаю, что это уже выгода появится. В каком смысле? Купли-продажи, они же оплачиваются, пошлины или налоги, я не знаю. Купли-продажи, плюс дома, квартиры или что бы ни было.
Там аренда они указывают, земель.
Аренда земель. Если будет аренда земли, если человек обратится в кадастровую палату, они в дальнейшем... Они могут сделать кадастровую оценку, естественно, тогда и нужна будет, если человек обратился, хочет земельный участок, и сделать кадастровую оценку. Для аренды это обязательно. А так как у нас земля не продается, естественно, там...
Местные жители в аренду же берут землю,
Для аренды налоги платят, это и нужно.
Ресурс, если они об этом говорить, земля как ресурс, может ли она приносить больше... выгоды для страны?
У нас земля, понимаете, это не продается. У нас и на земле выращивают, строят строения, там есть прибрежная полоса под гостиницу, там с 1 гектара 400 тысяч под гостиницы. Под санаторно-курортную, конечно, еще поменьше, но это большая выгода, я считаю.
Вот создание такого реестра, как оно может повлиять на... Вот мы о выгоде экономической говорим. как-то может это повлиять на то, чтобы государство четко понимало, что где-то недополучает, где-то...
Они как раз-таки, если будет кадастровая оценка, они будут и понимать, где-то недополучают, потому что вот арендная стоимость тоже, наверное, будет исходить из этого. Но чтобы об этом говорить, это должны быть еще законы, принятые законы, чтобы кадастр заработал. Да, вот сейчас мы там разработали там геодезическую и картографическую деятельность, да, там лежит еще не принятый. Также ведение кадастра, там тоже нужны... Там еще несколько законов, которые надо принять, чтобы кадастр работал.
Но такие законы надо принимать до создания вот этого кадастра или после все-таки, когда
это база будет готова? Ну, это как бы параллельно идет. И база, ну, в осени, надеюсь, этого года в тестовом режиме посмотрим около 1000 объектов, которые будут внесены и покажет.
Вот о сельском хозяйстве, да, о сельскохозяйственных землях мы немного с вами поговорили. Сейчас в связи вот с этой обстановкой в мире, геополитической обстановкой, интерес к Абхазии со стороны российских инвесторов, он может возрасти. И даже вот инвестиционный форум, который несколько дней назад прошел в Сочи, там вот российские инвесторы высказывают, да, что они заинтересованы арендой земель в Абхазии, там чайными плантациями, чайной отраслью заинтересовались, табачной продукцией, возможно, заинтересуются. Какое количество мы имеем? Вот чайная культура на... Почти исчезла в республике, но какие-то территории сохранились.
К сожалению, исчезла. Это связано с тем, что не обрабатывалось. Ну, там, где обрабатывались, там кое-что осталось, но это очень маленькая площадь. Если год, два, три года, если чай не обрезать, не обработать, естественно, в деревья превращаются, это в лес, глухой лес, естественно, и очень много сожгли. И физически их нет, хотя они числятся в земельном балансе под чай. Но земля-то осталась под чай. Ну, есть, конечно, которые прихватили, и, ну, там чая нет, там выращивают кукурузу или что-то.
Ну, вот сейчас представим себе, что инвесторы обратятся, да, вот захотят возрождать чай как культуру. Сейчас мы четко не можем пока сказать, чем обладаем, да? Получается,
ну, вот фактически в каждом районе они знают, сколько у них земли. Мы же получаем вот земельный баланс, вот чай. Вы сами видели, наверное, да, когда эти в сторону Турчала, слева, справа, в Меркулах, там это все чайные плантации были, сегодня там ничего не растет.
По вашим данным, какие территории, какие площади под чай сохранились? Ну, примерные данные.
Я не больше 300 гектаров, я точно сейчас не могу сказать, но территории-то остались, а само чай нет. Территории-то есть. На сегодняшний день у нас вот по земельному балансу числится около 5 тысяч лишним, 600 тысяч гектаров под чай.
То есть вполне возможно, что на этих территориях уже кто-то, может, что-то построил, другие культуры выращивают.
Навряд ли построил, но, может, другие культуры выращиваются, да. Потому что просто так это сельхозземли, чтобы что-то построить, это необходимо категории земли менять. Чтобы категорию земли поменять, это сперва принимает кабинет министров, дает добро, а потом парламент. После парламента только уже можно перевести категорию земли. Если на чайных плантациях где-то построили что-то, это незаконное строительство.
По поводу вот изменения категории земли, я бы хотела отдельно поговорить и о стихийных свалках, которые появляются, особенно в деревнях. Да, там нет.
К сожалению, есть. Да.
Такой практики, что там мусоровозы приезжают, или люди не все имеют автомобили, чтобы выезжать, вывозить свой мусор в город. Вот такие стихийные свалки, они есть в каждой деревне, в каждом селе. А много ли вот таких загрязненных территорий, непригодных для сельского хозяйства, появилось за последнее время?
Такого катастрофического, естественно, нет. Но самое плохое, что если в одном месте кучка если собирается, это еще терпимо. Самое плохое, что где речки ближе к речкам, они все выкидывают, к сожалению. Мусор и пластик, оно, естественно, не гниет и тысячелетия будет лежать. И речка уносит, и в море. И в основном, к сожалению, чем стихийные свалки, больше вот вреда наносит то, что выкидывает.
Кстати, всегда вот интересно было, почему вот такая практика существует, почему именно у рек вот эти свалки организовывают?
Потому что возле себя чисто, а речку унесло, да, там что будет, то и будет.
Было.
Да, наверное, не видно. Там как бы с глаз ушло, дальше и не видно.
Но вот эти стихийные свалки, они какой вред наносят? Все-таки земля, которая предназначена для сельского хозяйства, а если на ней вот такие
любая
свалки...
свалка, естественно, там какие-то отходы, которые, естественно, будут мешать. Ну, сейчас с пластиком что делать? Его надо увезти или там что-то надо. А так бытовое, в принципе, которое, если там, не знаю, там фруктовые такие, это особо не мешают. И не надо. Вот самое плохое, это бытовое, пластик, там стекло, там, ну, разное, бетон, железо, такие вещи.
Ну, и ваша работа ведь, да, не только оценка, да, земель, состояние заключается.
У нас, наше управление не только земля, у нас и геология, и геодезия, и картография, и землеустройство, как бы все
оценка
связано.
Оценка недр, вот в том числе.
Ну, недра, да, не оценка, но это больше реестр недр. Да, у нас архив, который в советское время проводилась геологическая разведка, там термальные скважины, вот сами видели, наверное, там уже их используют очень хорошо, там тепличное хозяйство в Киндке, в Тамышах. Это все к нам относится.
Кстати, термальные воды некоторые, в качестве используют создание такой энергии, новые виды энергии далее. Насколько это перспективно?
Честно говоря, это как бы для отопления обращались, там какие-то проекты были, но это, честно говоря,
Не то, что неинтересно.
Понимаете, там сейчас вот скинги, термальную воду тащить, чтобы обогревать вот, Корча, в Сухум, это как-то нереально. Это еще, знаете, агрессивная вода с термальных скважин, очень агрессивная. Там даже железные трубы не выдерживают. Но, естественно, там есть сейчас уже и трубы, технологии, которые можно использовать, но... Сейчас бурить даже уже глубокого бурения, даже в России уже мало кто это занимается. Кто 2000 с лишним, 2600 пробурит, и чтобы термальную воду получить и отапливать.
Поводу вот богатств, которыми республика обладает, уголь вывозили в больших количествах. Сейчас вообще что вывозится, что добывается?
Сейчас, честно говоря, мало что. Кое-что многим мы обладаем, но есть вещи, которые нельзя трогать. Вот. Был запрос по меди, мы работали там, фактически это как бы хребет, кавказский хребет. Там мы приезжали специалисты, смотрели.
То есть залежи, крупные залежи есть?
Есть, но, к сожалению, там содержание очень маленькое, и фактически оно и не стоит трогать эти горы, экологически невыгодно, и содержание процентное очень маленькое. И фактически оставили, Так у нас в основном сейчас обычно, что более-менее что-то вывозили, это щебенка, которая вот переработка, камни. А так фактически уголь, вывозили, но сейчас уже, по-моему, нет.
Какие-то, например, если рынки сбыта найти? Рынки сбыта, если были бы?
Вода есть. Вода есть.
Воду сейчас есть, уже с нефтью сравнивают, что в будущем она наравне с нефтью больше будет пользоваться.
Потому что очень много... У нас очень хорошая вода.
Адам Армиронович, мы в общем, поговорили о недрах, но берегоукрепительные работы, которые в больших масштабах в советское время проводились, в том числе и для того, чтобы вот эти реки не забирали вокруг себя вот эти территории. А вот эта работа сейчас, как она продвигается?
Ущерб
сельскому хозяйству?
Конечно, есть там вода, полноводье, когда вода поднимается, естественно, уносит это, меняется русло. Там, это в основном сельхозземли, самые богатые, пойменные. Там содержание гумуса высокое. Это вся земля уходит, к сожалению, уносит. Это техника нужна. В советское время в каждой речке фактически... Техника стояла и проводили руслово-выпрямительные работы.
А в связи с этим, что эта работа не проводится?
Сейчас тоже проводится, понимаете, это огромные средства нужны. Сейчас тоже проводится, естественно, чтобы первый удар, когда вода поднимается, не получить, там какие-то мероприятия проводятся, но чтобы конкретно там бетонные изделия, чтобы это в речку загнать, такие-то не проводятся. Это очень...
Ущерб, который в связи с тем, что не получается на должном уровне эти работы проводить, как вы оцениваете? Много земель вообще потеряли в связи с этим? сельскохозяйственных семей.
Понимаете, процент есть возле речек, где метров 50, 60 и 100 метров речка унесло. Ну, есть такие места тоже. К сожалению, это, понимаете, это стихия, это тяжело с ней бороться. Это не от нас зависит, как говорится. Ну, по мере возможности чистят, делают, выпрямляют русло. Там, где вот добыча идет щебенка обычно, вот где стоят, они более-менее выравнивают, они работы ведутся.
Кстати, по щебенке вот люди тоже неоднозначно к этому процессу относятся. С одной стороны, да, это эффективно, это хорошо может быть для рек, потому что русло очищается, но с другой стороны считают, что слишком много щебенки тоже.
Нет, слишком много щебенки никто не заберет, потому что там, когда это отводится, что сперва вообще идет берегоукрепительная работа, а излишки забирается. И чтобы люди, ну, не, как вы говорите, много щебенки, чтобы не было, естественно,
что
экология
вредит,
экология дает, нет, эта экология дает объемы. Там они там ограничены, там, грубо скажем, ниже метра, там определенные участки, где, понимаете, где вот собралось инертного материала много, и от этого и русло реки тоже меняется. Вот почему и уносят и землю тоже. Естественно, вот такие места только и выделяются.
А по поводу вот запасов, да, богатств, которыми обладает республика, периодически в обществе вопрос добычи нефти, да, поднимается. Особенно сейчас, когда стоимость топлива повышается, люди опять вспоминают и начинают эту тему тоже обсуждать. Все-таки есть нефть, нет ее? Кто
знаете, есть какие-то данные? В советское данные? Время, что проводилось, вот я что знаю, вот Кумское месторождение, это не месторождение, даже это проявление там было. И, ну, где-то проявление. Но что есть, сколько есть, это пока разведку не проведешь, пока мы не можем знать.
Но нам в пример приводят Грузию, Турцию, что...
Ну, в Грузии тоже проводили разведку, там ушли. Но на Черном море очень многие проводят разведку, это ничего плохого в этом нет. Мы будем хоть знать, что у нас есть или нет. Самое главное при разведке то, что...
Понять, чем, да?
Нет, ну, чтобы они... Это проекты, проектные работы, чтобы с экологией согласовывалось, чтобы не навредить. Так это кому мешает, если будем знать, что у нас есть? Это же...
Но...
Где-то 80%.
Есть и противники, и сторонники есть этого вопроса. Особенно противники говорят, что если Абхазия такой курс взяла на туризм, на экологический туризм, то... Такой вопрос, он может...
Нет, ну, туризм, я вот, поймите, вот сейчас, если разведка будет проведена, это где туризм помешает?
Ну, разведка, если выявит все-таки, что Абхазия обладает запасами, которые...
Если Абхазия обладает... Ну,
позволят добывать,
если это экономически выгоднее, чем принимать туристов, наверное, примут. Это уже, как говорится, это... Это, поймите, это не сегодняшний день. Вы думаете, это, я не знаю, когда это будет добываться. Но это, поймите, это сперва разведку надо провести, чтобы есть или нет узнать.
Но какие-то советские данные все-таки были, что, возможно, какие-то объемы...
Я не знаю, честно я вам говорю, я не знаю, потому что мы не всю информацию имеем. Мы имеем, да, архивные материалы, но в этих архивных материалах ничего нет.
Ну, а главное богатство Абхазии сейчас, помимо земли, что? Какие...
Вода, самое основное.
Что еще, например?
Климатические условия.
Уголь, вода,
угля, земля. Угля мало. Не так уж много, как в советское время. Думаю, где-то около 20 миллионов, наверное, тонн осталось. Но есть такие баритовые месторождения, но там содержание барита маленькое тоже, там где-то 45%. Но это все, что есть, очень труднодоступные места. Есть и мрамор, и гранит, но к ним добраться очень тяжело. Это нужны, нет инфраструктуры, нет электричества, нет дорог. Это говорится, это что вкладывать, делать. Это...
То есть для инвесторов это слишком затратно?
Ну, если они считают, инвесторы считают. Они все хотят поменьше преград и побольше выгоды.
А часто ли, кстати, инвесторы обращаются к вам?
Очень многие обращаются. Очень многие обращаются. Мы много что имеем, мы показываем. Честно говоря, мало кто пользуется.
А что интересует? Вот последний вопрос. Мало времени эфирного остается. Какие недра, какие богатства?
Ну, вот медь интересуется, вода, медь. И этот гранит. мрамор.
То есть иностранные инвесторы интересуются уже водой нашей абхазской?
Ну, интересовались это лет года 4, даже лет 5 назад, но после этого больше никто не появился.
Адам Армиронович, я хочу вас поблагодарить, что нашли время прийти к нам в студию, поговорить на эту тему.
Спасибо.
Спасибо вам.
До свидания.
А нашим радиослушателям напомню, что это был Адам Рахуба, руководитель Госуправления по землепользованию и кадастру. О необходимости инвентаризации земель и том, как земля в Абхазии может приносить экономическую выгоду, об этом мы говорили в студии.
С вами был «Посредник». Диалог с властью о том, что волнует общество. В студии «Радио Спутник Абхазия».